Итак, послание к Ефесянам, 6 глава, 17 стих, даже просто половина этого 17 стиха. «Шлем спасения возьмите». Правильно рассматривать места и тексты Писания в их контексте. И я сейчас хочу предложить вам это сделать. Ну, например, 4:24. Павел говорит про то, что нам надо облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Облечься. А в 6 главе, в середине, он говорит: «Облекитесь во всеоружие Божие». То есть там идет речь про одевание, про облечение, и там в нового человека, а здесь во всеоружие. И ключевые слова, которые встречаются в одной главе и в другой, это праведность, истина, вера, назидание в вере. Они встречаются и в том списке, и в этом списке. И основная тема 4 главы послания к Ефесянам, она о том, каким должен быть наш практический вот образ жизни христианина. В чистоте, в святости. А 6 глава, она больше о нашей уже таком противостоянии, о борьбе духовной. И какой я делаю вывод из сопоставления краткого этих двух половин глав, 4 и 6, такой, что тот, кто ведет правильный, просто обычный образ жизни христианина, у него будет получаться и борьба, противостояние силам зла. И даже я немножко хочу расширить вот эту мысль. Послание к Ефесянам можно разделить на три части по ключевым словам. Сидеть, ходить и противостать. Первые две главы говорят о том, чтобы о нашем положении во Христе. Мы посажены на небесах во Христе, мы пребываем в Нем, мы спасены в Нем. Это первая, главная, важная, фундаментальная такая мысль. Вторая половина этого послания, она говорит о нашем образе жизни. И там слово ключевое – это «ходить», или в нашем русском переводе это слово «поступать». То есть, пребывая во Христе, мы живем практической жизнью, ну, у нас будет получаться. И получаться будет жить по 4 главе и по 5 главе послания к Ефесянам тем, кто во Христе пребывает. А третья часть вытекает из второй части. Тот, кто пребывает во Христе, тот, кто ведет нормальную, здоровую христианскую жизнь, он сможет и противостать силам зла, которые здесь перечислены, козням дьявольским, и вести эту духовную брань. И что же это значит выражение? Вот я хочу вкратце об этом порассуждать. Всеоружие Божие. Если так задуматься, оно немножко даже и странно звучит. Всеоружие христианина можно было бы назвать. Всеоружие Божие, значит, оно Богу принадлежит. То есть Бог делится с нами своим оружием, своим всеоружием. Вот эту мысль уже один брат говорил, и я хочу эту важную ссылку предложить вам открыть тоже. Книга пророка Исаии, 59 глава, 17 стих, откройте. И этот текст важен тем, 59:17 Исаии, что здесь перечисляются несколько видов всеоружия, о которых мы с вами тоже сегодня рассуждаем. Он с большой буквы, это Бог, это Мессия, это наш Спаситель. Возложил на себя правду, как броню, была про это проповедь, и шлем спасения на главу свою, вот мы сейчас об этом рассуждаем, и облегся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. Оказывается, Божие оружие, у Бога есть оружие, во-первых, первая мысль, и Он хочет им с нами поделиться. Кстати, я хочу сопоставить вот эти два списка и, ну, два коротких попутных замечания сделаю. Есть виды всеоружия Божия, которые нам не дозволяется брать на себя. Вот если бы у нас было время, был разбор, я бы предложил, чтобы вы посмотрели, сравнили эти два текста и увидели, что есть у Бога как оружие и что нельзя брать нам. Посмотрите. Это ризы мщения. И это исключительно Божий удел, ну, решать вопросы мести, справедливости. И мы не должны мстить за себя. И еще интересное различие. Здесь не упоминается наступательное оружие. В 17 стихе у Исаии нету про меч ничего, ни про какие другие именно наступательные виды оружия. Но почему Может быть, потому что в 19 стих, посмотрите, Богу даже это и не нужно. Когда враг придет, как река, если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его. Ему достаточно просто дунуть, и все, его врагов не станет. Мне очень нравится такая библейская ветхозаветная иллюстрация «Иоаннафан и Давид». Помните, когда они подружились, когда привязалась душа Иоаннафана к Давиду, что сделал Иоаннафан первым делом? Он снял свою одежду царскую и дал ее Давиду. Я думаю, почему он так сделал? Потому что Давид пришел, ну, как пастух, как человек с сельской местности, а Иоаннафан – это царский сын. Конечно, у него и выделяется его внешний вид, его одежда, она у него соответственная. И когда мы с кем-то дружим, нам хочется с ним, ну, не возвышаться над ним, не быть таким в его... Когда на нас двоих посмотрят и будут видеть, вот этот особенный, а этот такой, ну, там, замухрышка какой-то. Нет, Иоаннафан хочет, чтобы Давида приподнять, или хотя бы, чтобы он был как он. И он дает ему свою одежду. И что еще? И еще три вещи. Меч, лук и пояс. Первая книга царства, 17 глава. То есть Иоаннафан делится не только своей одеждой с другом своим Давидом, но и своим всеоружием. Иоаннафан – царский сын. Иисус Христос – царский сын, Сын Божий. И Он подружился с нами. Он захотел стать, поднять нас до положения своих друзей. И Он хочет, чтобы мы выглядели как Он. Он хочет, чтобы вот вся вселенная будет смотреть и будет узнавать. Вот представьте себе, чтобы кто-то до сих пор не видел Иоаннафана и Давида. И после этого переодевания посмотрел, и вот ему задали вопрос, где царский сын, а где пастух? Наверное, ему уже было бы и сложновато это обнаружить. И вот так хочет Христос поднять свою невесту, чтобы, когда на нее кто-то будет смотреть, чтобы ни у кого не родилось такой мысли, ну что это за, вот, ну извините за это слово, за мухрышка, или что-то такое небольшое, незначительное. Нет, Христос поднимает, это церковь, Он одевает ее, Он облекает ее, Он дает ей две вещи. Облекитесь в одежду нового человека. Облекитесь во Христа, и все оружие свое Он тоже нам дает. Мы остаемся жить на земле, когда мы рождаемся свыше, и мы окружены опасностями, и Он, как наш друг, как жених душ наших, как тот, кто любит нас, Он хочет, чтобы мы были снабжены, снаряжены для жизни здесь, и поэтому Он дает нам это все оружие. И еще, если возвращаясь к посланию к Ефесянам, вот касательно контекста этого послания, мне хочется сказать, что здесь сказано еще о войне. Очень важная мысль, нам не надо ее выигрывать, нам не надо в ней побеждать. Христос ее уже выиграл. Христос уже победил силы зла, Он воскрес. Он, первая глава заканчивается такой очень торжественной нотой, что Он посажен одесную Отца на небесах, 21 стих, превыше всякого начальства, власти, силы, господства. Все покорено под ноги Его, 22 стих. И вот это вот тема победы в послании к Ефесянам. Дальше вторая глава. И мы посажены там же, куда вознесся Христос, и мы там посажены. И вот с этого места начинается наш путь во Христе. Мы должны стоять в той победе, которая уже Христом достигнута. С добытым для нас Христом всеоружием, даже ну вот, высокая такая возвышенная мысль, с Его личным оружием. Он дает нам его. И я думаю, что у ефесян, именно у ефесян, которые жили в городе Ефесе, языческие, обращенные из язычества верующие, какая могла быть дополнительная проблема? Этот город, он был центром идолопоклонства, в частности, служения богине Артемиде Ефесской. Слышали про такую, да? В книге Деяний об этом сказано подробно. И эти люди древние, у них было такое мировоззрение, они очень верили в этих богов. Они боялись, что они могут их преследовать. И вот это было, может быть, и страшно кому-то обратиться ко Христу, и он боялся, что теперь боги рассердятся на меня, мне что-то будет. И поэтому один из пунктов всеоружия Божьего – это шлем спасения. Или давайте возьмем еще одно параллельное место. Это 1 Фессалоникийцам 5:8. Там добавляется одно слово. 1 Фессалоникийцам 5:8. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». И Павел передает ефесянам этот шлем спасения или шлем надежды спасения. «Одевайте его на свои головы и не переживайте». Шлем защищает какую часть тела? Голову. А голова – это, ну так, там наш мозг, для наших глазах это средоточие нашего разума. Мысль о том, что мы спасены во Христе, она защищает наш разум. Она должна была защитить этих людей, выходцев из язычества, которые могли переживать, что кто-то нас будет преследовать, какие-то нечистые силы. И вот здесь об этом сказано, 12 стих, 11. Не переживайте. Пусть эта мысль, она защитит ваш разум. Вы можете жить спокойно, противостойте, стойте твердо, не прячьтесь, не убегайте, оставайтесь, будьте христианами. Шлем спасения поправляет на их головах апостол Павел. И дальше я хочу предложить вам сейчас порассуждать и рассмотреть три библейских примера, кто носил на своей голове шлем спасения. И первая личность я хочу назвать самого Иисуса Христа. Это его, часть его всеоружия. Вот, когда он был, например, искушаем в пустыне, и можно сказать, что сатана, как Голиаф, бросал в его разум вот эти снаряды мыслей искусительных. И если бы не было шлема, который защищал разум нашего Господа, опора, основание на Писание священное, то могло быть поражение. Но у Христа этого не случилось, его разум был защищен. И всю жизнь, каждую ситуацию земной жизни он не снимал этого шлема. И уже оказавшись на кресте, я вот вспоминал примеры библейские, когда бы Господь Иисус надеялся на своего Отца, Бога Отца, и чтобы это явно было видно. Я вспомнил 21-й Псалом, который говорит о переживаниях Христа, которые он испытывал, когда висел на кресте, на распятии. И там в первых стихах несколько слов очень ярко повторяется слово «упование». Он уповал на Отца. Дойдя до самого вот уже конца своей жизни, он продолжал уповать на Него. И там написано, что это было от груди матери, от самого раннего детского возраста. Это говорит о том, что этот шлем спасения или надежды спасения, он оставался на его голове до самого конца. Он не рассматривал других способов устройства жизни своей, других способов избавления, освобождения, как только через Отца, через согласие с Ним, с Его волей. Это то, что защищало Его. О надежде нашей, об уповании есть синоним слова «надежда». Это упование пишет апостол Петр. И мне долго было непонятным такое место в его послании 1 Петра 3:15, где он говорит, чтобы мы были готовы всякому человеку, который потребует у нас отчета в нашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. И вот потом я посмотрел на этот стих с такой стороны. Послание Петра, его тема, он писал о страданиях, о страдающих христианах, как вести себя в ситуации гонений. И в ситуации страданий надо надеяться на Бога. И когда ты надеешься на Бога, это заметно, это отличается от поведения обычных людей, страдающих. И это будет привлекать внимание. И тебя могут начать спрашивать, а на что ты надеешься, на кого ты надеешься? Вот ты так рискуешь, вот ты не перестаешь исповедовать себя христианином называть. На что ты надеешься? И ты будь готов дать отчет в своем уповании, рассказать, на что ты надеешься. Например, Псалом 70, 7 стих. «Для многих я был как бы дивом, говорит псалмопевец, но ты твердая моя надежда». Этот стих, он говорит о том, что тот, кто надеется на Бога, он удивляет окружающих. Это странно выглядит, это непривычно выглядит. И я хотел задать вам такой вопрос, риторически, на него не надо отвечать вслух. Когда у вас последний раз спрашивали отчета в вашем уповании? Или простыми словами говоря, на что ты надеешься? Вот если нам не задают этого вопроса, или если наше поведение хотя бы иногда не вызывает такого немножко недоумения у людей, которые не надеются на Бога, то, может, это даже немножко и тревожный звоночек должен быть для нас. Почему люди не спрашивают о нашей надежде? Может быть, мы выглядим так, что надеемся на то же, на что и они, на связи, на материальные ресурсы какие-то. Однажды царю Езекию спросили, вот тоже этот вопрос задали, на что он уповает? И буквально я выписал, там это слово встречается несколько раз. 4 книга Царств, 17 глава, 19-20. Что это за упование, на которое ты уповаешь? Помните, пришли воины, серьезные очень, превосходящие силы противника, и они говорят ему, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Ныне же, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? И что делает Езекия? Ну, он поступает как ребенок. Он берет вот это письмо, идет с ним в храм, разворачивает перед Богом и показывает, Господи, смотри, что написали. Что делать, что отвечать? Как быть теперь? Вот я уповал на тебя, вот надеялся, вот смотри, до чего дошел, что дальше? И в это время на голове Езекии сидит, хорошо сидит шлем надежды спасения. Он идет в правильное место, он задает правильные вопросы, он обращается по правильному адресу. И его спрашивают, когда он так себя ведет, ты на кого надеешься? И его поведение вызывает этот вопрос, и он готов дать отчет своему упованию. Этот шлем надежды спасения, он защищает Езекию от слов вот этого Рабсака и Синахирима, которые задают ему такие вопросы. Когда Давид выходит против Голиафа, это третий человек, которого я хочу рассмотреть, пример, на ком еще хорошо сидел шлем надежды спасения. И я хочу, вот, чтобы мы такую минутку или две статистики имели сейчас. У кого есть Библия, откройте 1 книга Царств, 17 глава. Там написано, что Давид примерил доспехи Саула, но снял, они ему не подошли. Но невидимые доспехи всеоружия Божьего на нем остаются. И в чем видно, что у него имеется при себе или на голове шлем надежды спасения. Давайте посчитаем, сколько Давид спрашивает о Голиафе, или что он говорит о Голиафе. 26 стих 17 главы. «И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделает тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля». Вот. И дальше он еще говорит о нем, с 32 стиха по 37, когда разговаривает с Саулом, 36 стих. «И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». Но мы видим, что он здесь не рассматривает Голиафа, не задает вопросы, а что, какой у него рост, или где он, кто был его наставником в боевых искусствах, или сколько его копье весит, или там какого размера щит его, или что значит вот эта татуировка у него на руке в виде черепа и скрещенных костей, и так далее. Но он два раза его упоминает. Но о Боге он за эту короткую ситуацию говорит, я насчитал 9 раз. Давайте просто хотя бы 2 стиха посмотрим. Например, вот 45, 46, 47, 3 стиха. «А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою. Конец главы. «И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». И в предыдущей, на прошлой страничке тоже несколько раз он упоминает Господа, воинство Бога живого. И какой я делаю вывод? Давид говорит 2 раза. А Бога он упоминает минимум 9 раз. То есть на Бога он смотрит в 4,5 раза больше, подробнее, внимательнее, чем на Голиафа. Хотя Голиаф, он здесь, сейчас, он большой. Это прямо сейчас надо идти, выходить и встречаться с ним. Но Бог, который невидимый, занимает разум и внимание Давида намного больше, в 4,5 раза. И это говорит о том, что на нем сидит этот шлем надежды, спасения. И война идет именно и духовного порядка тоже. Когда Голиаф выходит против него, он не только копьем в него целится, он бросает в него такие оскорбительные, унизительные слова, которые призваны веру Давида сокрушить. Он его проклинает своими богами и так далее. Но на Давиде есть вот этот вот шлем. И иметь шлем надежды спасения, вот возвращаясь к нашей теме, я хочу сделать такой вывод. Это значит размышлять о милостях Божиих в 4 раза больше, чем о проблемах твоих текущих. Иметь список благословений, который в 4 раза длиннее списка твоих, ну, жалоб или недовольств. Это значит испытывать надежду в 4 раза дольше и интенсивнее, чем, ну, страхи и переживания. Вот. И оставаясь еще вот там, на истории Давида, я хочу сказать такую важную мысль, что шлем спасения, шлем надежды на Бога можно у ближнего поправлять, а можно его снимать с ближнего. Когда Иоаннафан, который подружился с Давидом, прошло время, и разные были ситуации у Давида, разные были искушения, и во время одного из них Иоаннафан встречается с Давидом, и написано, что укрепляет его надеждой на Господа. Это было тогда, когда у Давида был конфликт с отцом Иоаннафана, и я думаю, как он укреплял его надеждой на Господа? Опять продолжал переводить его взгляд на Бога. Ну, подожди, потерпи, Бог решит этот вопрос, не решай неправильным способом. А мог бы, ну, как-то что-то ему сказать, побудить его как-то решительнее быть, защитить себя. Но он укрепляет его упованием на Бога. Вот может быть такой мыслью, что сердце царя в руке Господа. Давай ждать. То же самое делает Авигея в другой ситуации вместе с Давидом, когда она разговаривает. И она тоже удерживает его от поспешных шагов именно в решении конфликта. И переводит его взгляд на Господа, что пускай твоя жизнь будет в, я не помню там точно формулировку, но как-то вот в узле жизни у Бога, в руке у него. Я вижу, вот, рассматривая жизнь Давида, что это было отдельное такое благословение для него. Бог ему посылал на пути людей, которые укрепляли его в надежде на Бога, в уповании на Бога. И молитесь, давайте тоже будем молиться о том, чтобы Бог окружал нас такими людьми, во-первых. Во-вторых, помогал нам быть такими людьми для окружающих. Мы можем оказаться в похожей ситуации, как Иоаннафан был рядом с Давидом, ваша подруга или ваш друг. Может быть, их будут несправедливо обижать, оскорблять, притеснять другие, может быть, близкие вам люди. И от вашего слова, от вашей оценки этой ситуации, от того, как вы будете комментировать это, может зависеть, успокоится ваш друг или подруга, или наоборот, ну как-то разозлится, рассердится, ну как-то импульсивно сделает какой-то в ответ, тоже такой шаг плотским методом решая эту ситуацию. Я очень запомнил, один брат-служитель, он гостил в городе, где, и он рассказывал потом в проповеди своей этот случай, и его принял служитель общины вот этой вот, поместной. И было членское собрание, сложное очень. И после этого членского собрания ночевали вот в стареньком доме у этого местного служителя. И брат приезжий, он был сверху, на 2-м этаже. Но нечаянно он подслушал разговор, который случился на 1-м этаже. Разговаривали муж и жена. Вот этот служитель и его жена. И они обсуждали это тяжелое членское собрание, которое прошло. И жена, она успокаивала своего мужа. Она говорила, ну ничего, ну подожди, ну успокойся. Ну Христос и не такое переносил. Ну, Бог решит эту ситуацию, и перенесем, потерпи. А могла бы как-то так, ну, подогреть его, что масло в огонь подлить, да ты же служитель, ну, поставь их на место, ну, что ты. И вот он говорит, видя эту ситуацию, вот, ну, что вообще не происходило, это очень-очень, вот эта невидимая работа, которую производила эта жена этого мужа, она послужила к тому, чтобы хорошо вопрос решился. И что делала эта жена? То, что делала Авигея, поправляла шлем надежды спасения. И надежда, ну, шлем упования на Бога. И Изавель, она противоположность и вот этой сестры нашей, и Авигеи. Она, разговаривая со своим мужем, она наоборот побуждает его. Ну что ты, если все цари так будут делать, как ты, что это за власть будет в нашей стране? Давай разберись с этим Навуфеем, давай. И так помогает еще это сделать, что, ну, явно это надеждой на Бога не назовешь. И в нашей власти, я хочу подчеркнуть вот эту мысль, которую Марк говорил, есть вера индивидуальная, мы спасаемся по отдельности, мы верим в Бога, важна прежде всего личная вера. Но мы в то же время, наша вера, она может мой щит веры прикрыть кого-то и рядом со мной находящегося. А я могу этот щит веры у него наоборот забрать, опустить и свой отодвинуть, и вот в эту щель прилетит ему снаряд какой-то. То же самое с шлемом. Бог так сделал, что мы находимся в одной церкви, и мы не только отвечаем за те шлемы, которые на наших головах, за свое личное упование, но написано, что наставляйте друг друга, вразумляйте, как-то побуждайте друг друга к добрым делам. Вот именно, что мы можем укреплять друг друга в надежде на Бога. Я очень, у меня трогательное, ну, такое вот ощущение вызвало, когда я читал биографию Георга Мюллера. И это очень яркий пример того, как человек, он просто во всех людях вокруг него, особенно в этих маленьких детках, сиротах, которые, с которыми он занимался, всем им на головы помогал надевать и закреплять шлемики надежды на Господа. Учил, как уповать на Него практически своим упованием, как просить Его о пропитании, о других всех насущных вопросах. Я вспомнил, когда вот об этом рассуждал, об одном брате, об одном вечере моей жизни, который у меня случился, ну, примерно, может, лет 20 назад, и я не знал имени даже этого брата, а сейчас расспросил брата Андрея из Минска, и он сказал мне, как его зовут, и, оказывается, уже он в вечность отошел. И вот когда-то, много лет назад, мы были с тем братом, его звать Виктор, в одной поездке, в одном собрании, я услышал его проповедь, а потом мы ехали, может быть, пару часов в машине вместе. И разговор с ним так хорошо сильно повлиял на мою жизнь. Он, я не помню, ну так, примерно помню, о чем мы разговаривали, но один кусочек очень сильно врезался мне в память. Это как-то не вытекало из контекста наших рассуждений, предыдущих и последующих. И вдруг он остановился и сказал мне очень так внушительно, выразительно: «Саша, если ты будешь служить Богу и церкви Его, то Бог усмотрит все твои нужды». Он так сказал это очень выразительно. И я это, может быть, из-за этого так запомнил. И потом в жизни своей не раз вспоминал. И что сделал этот брат? Он взял, и вот мы ехали в машине, и он шлем мой, надежда на Бога, взял и хорошенечко так поправил, придавил даже. И это реально мне помогло в моей жизни. Это то, что можете делать вы, когда будете ехать с этого общения. В каких-то ситуациях практических, которые происходят, вы можете человека рядом с собой, сестру, брата, укреплять. Говорить ему вот такие слова: «Бог поможет. Оставайся, делай правильные вещи, и Бог тебе поможет в твоей ситуации». Наверное, многие из вас помнят брата Николая Михайловича Кренца. И вот это еще один брат, который тоже, ну, много повлиял на мою жизнь. Я очень благодарен Богу за него. И, ну так, по моей оценке, он постоянно носил на своей голове настоящий шлем надежды спасения, а не какую-то такую, ну, газетную пилотку самооправдания или, ну, человеческих усилий. И вот много историй из его жизни у меня запомнилось. Однажды мы должны были ехать в город Пинск для того, чтобы поучаствовать там проповедью. И обычно мы ездили поездом всегда, а в тот раз почему-то на машине решили ехать. И тот брат, который должен был нас подвезти, он уже утром перед выездом сообщил, что он не сможет помочь. И тогда еще, по-моему, сотовых телефонов не было. И как-то вот Николай Михайлович с карточкой, там с последними минутами, он звонит кому-то, просит, чтобы помогли. Тот говорит, что подумает. Ну, воскресенье утро, все собираются на собрание. Тот говорит, что подумает, кладет трубку. И Николай Михайлович говорит мне: давай, Саша, помолимся. Мы молимся. Николай Михайлович, как он всегда это делал, он так обстоятельно, длинно, подробно, возвышенно молится. Я думаю, ну скорее надо аминь говорить и решать, узнавать, звонить, что там получилось, не получилось. Он помолился, сказали аминь. И он стоит: ну все, Саша, теперь будем ждать. Я говорю: как ждать? Тот же брат не ответил. Надо перезванивать, надо искать другие варианты. Может быть, как-то подстраховаться. Он говорит: нет, ну, Бог усмотрит этот вопрос. И я прямо даже, ну, рассердился или разозлился на него тогда. Нет, в самом деле, через несколько минут вопрос решился. Приехали мы на собрание, на служение вовремя. И сейчас я, смотря на эту ситуацию, ну, так делаю вывод. То есть, получается, на мне самом в этот момент шлема надежды, ну, либо не было, либо он такой был сильно сдвинут на бекрень, да? И я еще и своими словами с брата его тоже сдвигал. «Давай, надо что-то делать». Ну, и так вот его подгонял. И похожую историю недавно рассказал брат Денис Самарин. Я спросил его тоже вот на эту тему. И он говорит: «О, такой случай у меня был». И рассказывает. Однажды его попросил один его друг приехать провести у него свадьбу. Ну, брачный пир. Он согласился, Денис, и поехала его жена раньше туда с 3 или 4 детьми. Приехала, а там ее родственники, а Денис остался. И так получилось, после этого заболели 3 детей и легли в больницу с воспалением легких, и он тоже с ними лег. И когда был пир, он отпросился на этот день пира, чтобы провести, и попросил сестру его заменить в это время в больнице. Она заменяет, он проводит пир и говорит: так, ну, надо радоваться, веселиться, а у меня слезы по щекам текут, тяжело. И еще проблема была в том, что после этого пира надо было ему ехать на курсы библейские. Ну, и ехать надо было обязательно, потому что там очень, вот, ну, как-то вот так много было связано именно с его присутствием. И он решился туда ехать, вот организовал вопрос, как будет забота о детях. И вот во время пира к нему подходит один брат и говорит: «Денис, я слышал, что ты собираешься ехать на курсы библейские отсюда». Он говорит: «Ну да». «Ну а как ты улетишь, если у тебя дети болеют?» «Ну как, там такая ситуация, что мне обязательно нужно быть». Тот брат говорит: «Ну а вдруг твои дети умрут?» Денис говорит: «Ну ты что такое говоришь, у меня аж сердце упало. На поправку пошли вроде, должно все хорошо быть». А тот брат добивает: «Ну, сейчас на поправку пошли, а потом станет хуже и умрут. И тебе не надо ехать, без тебя там справятся, оставайся». И брату было очень сложно, но он все-таки поехал. И вот эти вот слова, которые тот брат ему сказал, такое напутствие, очень всю дорогу, там больше суток было, давили на него. И просто он и плакал почти, ну, много. И когда приехал, его встречает служитель там той общины и говорит: «Слушай, Денис, я слышал, у тебя дети болеют, да? Да, воспаление легких, да». «Денис, вообще не переживай», он так выделил это слово голосом, «вообще не переживай. У меня тоже недавно болели, Бог благословил, выздоровели. Будем молиться, чтобы Бог помог в твоем случае. Служи Господу, совершай служение, дело, все будет хорошо». И такой яркий контраст между тем, как один брат может, ну, придавить, так вот, да, напугать, постараться содрать этот шлем надежды, а другой, наоборот, хорошенечко поправить. И я хочу вот побуждать вас и себя самого к тому, чтобы в тех общениях, в тех взаимоскрепляющих связях, которые есть у нас, разные ситуации, очень разные, связанные со служением, связанные с решением конфликтных ситуаций, связанных с решением каких-то жизненных вопросов, мы можем поправлять этот шлем или снимать с ближнего. В вопросах, вот сейчас приведу пример здоровья, переживаний разных, которые связаны с болезнями какими-то. Я был когда на севере, познакомился там с братом Алексеем Муравьевым, и он рассказал такую историю. Однажды он был где-то в поездке по служению, и случилось, что он упал и стукнулся головой очень сильно, у него была контузия, и он лежал в больнице, и какое-то было повреждение мозга, и из-за этого повреждения он не мог спать. очень долго. И началось еще из-за этого повреждения такое состояние бреда, когда мозг погружается, ну, как, в, я не знаю, галлюцинации, что такое, ясности нету, и спать не получается, из-за того, что нету сна, очень тяжелое истощение физическое. И он говорит, что, ну, он же знает Священное Писание, и он вспоминает тексты: «Возлюбленному своему дает он сон». А он не может заснуть. И он говорит, сатана может использовать даже библейские обетования для того, чтобы делать тебе плохо. Вот написано, что Бог возлюбленному сон дает, а тебе не дает. Бог тебя не любит, значит. И вот ему вот это физическое очень тяжелое состояние, плюс вот эти вот мысли. И пришел к нему один брат, глухой. Ну, у него такая фамилия — Глухой. И он говорит, его так все называли, глухой, глухой. Он подумал, это может его прозвище. Нет, потом, может, он нет, разговаривает, слышит все, а фамилия, оказывается. И вот этот брат по фамилии Глухой, он не был глух сердцем, так сказал Алексей. Он сказал ему: посмотри на эти руки. Ну, у него немножко такое, понимаете, сознание помутненное, и тот хорошо догадался наглядно все показать. Говорит: посмотри на эти руки. Вот так тебя сейчас несут на руках молитвы много-много людей. За тебя молятся в самых разных местах. И Бог тебя благословит. И Бог тебе поможет. И он ему, Бог тебя любит. И он ему сказал такие простые-простые вещи. И это так его поддержало. Сразу заснуть он не смог. Еще несколько суток прошли вот в этом тяжелом физическом состоянии. Но вот это сомнение в любви Божией, оно ушло. И вот это пример, как мы, может быть, не можем, ну, решить ситуацию, здоровье улучшить, мы не можем. Ничего не можем сделать, а сказать что-то можно, а помолиться можно. Ну, я не промолчу про такую актуальную для молодежи тему, как создание семьи. И здесь эта тема надежды, она тоже очень важная. И я хочу предложить вот там 1 Фессалоникийцам 5:8 мы смотрели, а давайте посмотрим начало этого послания. И о надежде или уповании там сказано в 3 стихе 1:3. «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа». Упование или надежда, они связаны с терпением. То, на что мы надеемся, оно не сразу, оно даже почти никогда не приходит к нам как-то очень быстро. И поэтому и сказано «терпение упования». И поэтому надо где-то и дождаться. И есть, ну, такие определенные особенные искушения в этой сфере. Например, искушение одиночеством для тех, кто может переживать, что он не вступит в брак с верующим человеком. И искушение в том, чтобы, ну, как-то искать такие варианты или откликаться на какие-то варианты создания семьи с неверующим человеком. И здесь надежда на Бога тоже очень нужна. Без нее просто я не представляю, как вот здесь можно выстоять. Когда время идет, когда ты ждешь, надеешься, а кажется, ничего и не решается, и надо и ждать, и ждать. И я вспомнил библейскую историю, сейчас вот полистал, не смог ее найти, к сожалению. Кажется, это было, ну вот когда шли евреи из Египта в обетованную страну, и кажется мне так, что остановка одна называлась Емим, там начали роптать перед ней или в этом месте. И как-то Бог или наказал, или ответил, а потом написано так: продолжили путь, и был такой оазис, финиковые пальмы. И я читал небольшое исследование, где была просто карта приложена, и вот масштаб, линейка, и было показано, что они не дотерпели 3 или 4 километра. То есть они идут, хочется пить, они начинают роптать, а идти осталось 3 километра, они этого не знают. И вот кому-то, может быть, осталось ждать, ну, я не знаю, небольшой отрезок времени, может быть, больше. Может быть, ну, есть какой-то у Бога, не может быть, а точно, план для каждой жизни. И каждому надо дождаться до вот решения этого своего вопроса. Один брат, он вылетал из... Он жил в Грузии в, ну, такое, в тревожное время, которое было в этой стране, когда менялась власть. Там тогда назревал военный переворот, и были большие, серьезные такие перебои с продовольствием. Люди занимали утром очереди возле хлебозаводов, чтобы хлеб получить, просто хлеб купить. Гнулись металлические ворота, так толпы напирали. Легче было тем, у кого были как-то в сельской местности, родственники или знакомые могли помочь с продуктами. Ну вот этому брату, он был русскоязычным, русскоязычным тоже были свои сложности, и у него таких родных не было. И у них был ряд разных сложностей. Родился ребенок первый, жена вот чуть не очень сильно потеряла слух после родов. И много-много переживаний, они решили вылететь из страны. Собрали вещи, купили билет, прибыли в аэропорт. И рейс отложили. Ждут следующий, будет во столько-то, следующий отменили. И так одни сутки за другими повторяется. Много людей, все волнуются. И люди начали уходить. То есть, нету самолета, все понятно, что нету. И через несколько суток внезапно обновляют. Вот прямо сейчас будет рейс, вскрыли там какой-то неприкосновенный запас горючего на случай стихийных бедствий или военных ситуаций. Возьмут всех, кто остался, кто есть прямо сейчас. И вот все, кто были прямо сейчас, погрузились, там на полу сидели в самолете, в проходах. Люди, с трудом самолет перелетел через горы, опустился, сел в минеральных водах, и брат с женой, с ребенком были в числе пассажиров. На следующий день в город там вошли танки, начались погромы, резня, и он, для него это был очень яркий пример, как важно дождаться, дотерпеть до вот этого, до нужного конца. Это касается больше, наверное, такой стороны сестер в решении этого вопроса. И я еще раз хочу повторять, что, вы, во-первых, важно вам самим лично уповать на Бога в этом. Но также вот в ваших разговорах, конечно, так не получается, чтобы не обсуждать это. Ну, я не знаю, у кого как, кто-то обсуждает, кто-то нет. И в этих разговорах хорошо, чтобы вы шлемы надежды друг у дружки поправляли. В том ключе разговоры вели, что, как Бог усмотрит, как не решать этот вопрос неугодными Богу путями. А другая сторона, которая касается больше братьев, я так без конкретики скажу общую мысль, которая мне когда-то помогла очень сильно, когда я решал этот вопрос, и я познал Бога с новой стороны, ближе, радостнее для меня стали вот отношения с Ним, когда я увидел, я больше познал Бога как отца. Вот сейчас у меня есть мои дети, которые в подростковом возрасте, я уже и на эти темы с ними разговариваю, и мне как отцу очень хочется, чтобы у них решился этот вопрос хорошо. И я со своей стороны готов им помочь, чем только смогу. А тогда, когда я решал свой вопрос, я тоже так посмотрел. Бог мой отец, и Он больше меня хочет решить этот вопрос в моей жизни так, чтобы все было хорошо. Бог этого хочет еще сильнее, чем я. Эта мысль так сильно меня утешила, так сильно меня порадовала, что если Бог этого хочет, Он найдет способ, как мне это открыть. Не должно быть между мной разделение с Ним. Я должен рассматривать, смотреть, чтобы не было преграды, которая помешает мне познать Его волю. А вообще, Он хочет этого еще больше. И это мне очень помогло. И один брат, он, который переживал похожий опыт, ему было трудно решить брачный вопрос. Ему было уже так за 30 лет или около, или 30. Материальное положение было тяжелое. Он был учителем христианской школы. Решимости не хватало, а чем старше становишься, тем вот с решимостью еще в этом вопросе сложнее становится. И он говорит, ему помог один брат-старец, который сказал ему место прочитать, предложил Исход, 21 глава, первые 11 стихов. Кажется, как эти стихи могут помочь? Там рассказывается, как люди, которые рабы, как Бог решает, регулирует вопросы их брачной жизни. И тот старец ему сказал, смотри, Бог переживает о том, чтобы у рабов с семьей все было в порядке. А за детей своих он тем более переживает еще больше. Ну и вот так вот он укрепил или поправил шлем надежды этого брата. И я хочу не пропустить вот какой момент. Я сказал, до сих пор говорил о разных бытовых вопросах и сферах. Вопросы отношений людей, конфликты, какие-то вот болезни и так далее. Надо надеяться на Бога. Но нельзя пропустить такую тему, такое раскрытие этой темы, шлем спасения, шлем надежды спасения. Вопрос, как мы понимаем, почему мы попадаем на небо, почему Бог нас спасает. Все предыдущие пункты, я думаю, что можно рассмотреть в таком ключе. Броня праведности, прежде всего, праведности Христовой, а другой праведности и нету. Щит веры во Христа, шлем спасения, спасение во Христе. И нам надо утверждать самих себя, прежде всего, особенно на собраниях наших, которые происходят, проходят, ну, во время вечери, хлебопреломления, наших друзей в этой мысли, что мы спасаемся только Иисусом Христом, только через Него. Я когда-то был воспитателем в детском лагере нашем христианском несколько лет и участвовал в такой игре «Путешествие пилигрима». Всем она знакома, наверное, по-разному бывают, организовываются пункты. И вот в один из годов на одном из пунктов был такое испытание для детей. Значит, искуситель был, специально подготовленный человек, который проверял веру деток, испытывал их веру. Сначала он пробовал доказать им, что Бога нет. Просто, что Бога нет. Представьте себе, что вы встретились с атеистом. Потом он начинал говорить им, а ему должны отвечать, было такое задание, дети, вести с ним диалог. Потом он говорит, ну, вы знаете, ну, ладно, Бог есть, но для спасения не обязательно ему молиться, будьте просто, веди себя хорошо, не делай плохих дел, и попадешь на небо. И мне запомнилось, что дети из одного города, мне кажется, это было из Малориты, но, может быть, и нет. Они все, вот именно дети из этой местности, они отвечали очень уверенно именно на этом пункте. Они приводили библейские цитаты, они опровергали, спорили с этим искусителем. И я тогда подумал, и с одним братом разговаривал про это, он тоже заметил, что вот родители этих детей в этой церкви, руководители детских групп, они хорошенько-хорошенько надели им на головы шлем надежды спасения на Господа. Они научили, они придавили эти шлемики. И детки, оставшись одни, без родителей, без этих воспитателей, они отвечают очень хорошо. Они не ведут себя пассивно, они защищают свою веру. Очень хорошо, и слава Богу. Что будет, я хочу еще раз вернуться к истории Давида, если мы находимся под обстрелом врага и снимаем шлем. Понятно, что может прилететь какой-то снаряд и доставить нам проблемы. И у Давида были не только такие периоды, когда он верил в Бога и надеялся, уповал на Него очень твердо, но были периоды, когда он этот шлем снимал со своей головы. Например, ну вот, когда он укрывался от Саула, на его попечении было 600 воинов, а у них жены и дети, больше 1000 человек, надо кормить, надо решать вопросы, может быть, каких-то конфликтов, новые люди приходят, надо их принимать, своих жен две, и Саул его преследует. И настал такой момент, когда Давиду надоело, или он устал очень сильно, и он сказал сам себе, что настанет когда-нибудь такой день, когда я попаду в руки Саула, и нет для меня ничего лучше, как убежать в землю филистимскую. И в этой его фразе, я только часть сказал своими словами, она немножко длиннее, нет упоминания о Боге вообще. Я специально перед этим считал, что вот видите, за короткое время он 9 раз упоминает Бога. Здесь, когда он планирует свои следующие шаги, о Боге ничего. Но он видит текущую ситуацию, видит, как все трудно, как он устал. И я сравнил другие схожие ситуации, как он поступал. 1 Царств 23:2. Ну, вы не успеете открыть, я просто списочек прочитаю. Когда он с филистимлянами столкнулся, вопросил Давид Господа. 1 Царств 23:4. Когда он чувствовал себя слабым, снова вопросил Давид Господа. 30 глава 8 стих. Напали амаликитяне, вопросил Давид Господа. 2 Царств 2:1. Саул умер, что делать дальше? Давид вопросил Господа. 5:19, 2 Царств, когда его на царство короновали, и снова филистимляне напали, вопросил Давид Господа. Он их победил, они снова на него выходят. 5:23, вопросил Давид Господа. Со всеми вопросами он идет к Богу. А в этой ситуации, ну, он советуется сам с собой. И оказывается, очень скоро на территории, вот прямо там, где родился и вырос Голиаф, на территории врага, прячется, скрывается, свое происхождение, шлем, ну, надежды снятый. И в нашей власти написано «шлем спасения возьмите». Нам надо его брать. Мы можем его взять, мы можем его снять. Это не то, что Господь нам в день возрождения, покаяния, вот нам сделал такой комплект и такие неснимаемые вот элементы на нас, шлем там и все остальное. Мы можем их брать, мы можем их снимать, откладывать. И вот три конкретных практических совета я хочу дать, как брать шлем спасения. Первый – разговаривать со своим сердцем. Я нашел, я несколько лет вот, ну, практикую это, послушав проповедь одного брата, взял для себя такое, ну, направление. Четыре места в псалмах я выписал сейчас, которые говорят о том, что мы можем в молитве и к своему сердцу тоже обращаться. Псалом 41:6. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога». Он сам с собой разговаривает в этот момент. Разговаривая и с Богом, он и свое сердце утверждает. Псалом 61:6. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя». 102:1. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его». 145:1. «Хвали, душа моя, Господа». Например, вы можете внести в свою ежедневную молитву вот пункт о том, чтобы благодарить Бога за спасение во Христе неспешно. Произносите слова этой молитвы, эту часть молитвы, рассуждая, радуясь тому, что Бог вас спас во Христе, что мы спасены по благодати. Наслаждайтесь этим и молитесь еще о том, чтобы и с другими поступать тоже по благодати, так как Бог с нами поступил. И это, этим самым мы поправляем на себе шлем надежды спасения, разговаривая со своим сердцем вот так вот, ну, одновременно обращаясь к Господу. Когда мы читаем Библию, когда мы читаем книги христианские, когда мы слушаем проповеди, мы тоже свое сердце направляем. Блажен человек, сердце стези, которого направлены к тебе. Так вот, мы можем направлять эти стези сердца. Мы можем даже специально, ну, искать книги на какую-то тему. Вот я спросил одного брата, сказал, что буду проповедовать на такую тему. Подскажи, как ты шлем надежды свой вот носишь? И он мне рассказал такой случай. Говорит, услышал, что есть цикл проповедей одного нашего брата, который называется «Уверенность в спасении». Он нашел его, послушал, переслушал. И так совпало, что на работе после этого прослушивания с ним как раз несколько женщин, с кем он работает, начали разговаривать о спасении, об уверенности в спасении. И после того, как он очень уверенно отвечал на их вопросы, он был подготовлен к этому, одна из них сказала другой: «Смотри-ка, как он уверен в том, что он говорит». Ну, выходит, что шлем надежды хорошо сидел. Второе. Как поправлять шлем спасения у самого себя? Ну, я вот давно уже руководствуюсь таким принципом, какими людьми я хотел бы, чтобы Бог меня окружал, и какими вещами, таким человеком я стараюсь быть самим. И если вы хотите, чтобы кто-то утверждал вас в надежде в будущем, то вы укрепляйте в надежде на Господа кого-то сегодня. То есть какой практический совет, как поправлять свой шлем надежды спасения? Помогайте другим людям. И как именно? Ну, можно очень просто, очень простые вещи. Подарить открыточку со стихом из Библии, добавить несколько слов от себя в пожелание. Я знаю людей, которым это очень помогало, которые носят такие открыточки, которые пришлись в пору в Библии очень долго и хранят их. Если вы слышите, что у кого-то какие-то проблемы, помолитесь об этом человеке. И, может быть, попросите у Бога о том, чтобы он, ну, научил вас, что ему сказать, как помочь. И, может быть, Бог чудесно устроит, и будет у вас встреча как раз. И вы сможете что-то сказать, и это как раз ему и поможет. И очень реально, вот действенно помогает, когда вы расскажете какую-то ситуацию из своей жизни, и как вам Бог помог в этой ситуации, с чем вы боролись. У меня был такой случай, однажды я был на библейских курсах, так очень далеко от Бреста, и моя жена написала мне сообщение, что у ребеночка, которого мы ожидали, уже немного оставалось времени. Врачи говорят, что очень плохо с сердцебиением. Надо срочно что-то делать. И я так запереживал, и не знаю, что будет в ближайшие часы. И братья видели, что я так запереживал, которые там были, служители, преподаватели. И они мне говорят: «Саша, не переживай, уповай на Бога, все будет хорошо». Ну, как-то мое сердце не успокоилось. А был рядом в соседней комнате другой брат. Он не служитель, он собирался там дальше на благовестие двигаться. И он зашел, когда те братья вышли, и говорит: «Саша, я слышал у тебя вот что, да. Ты знаешь, у меня тоже такое было. Не именно такая проблема, но вот тоже, когда ждали ребеночка, и нам вот такое вот сказали, ты знаешь, мы так плакали, так переживали». И вообще он мне никакого совета не дал. Он просто рассказал, что у него вот так тоже было. И говорит: «Саша, давай помолимся». И стал молиться. Он первый, он помолился: «Господи, благослови сердечко этого ребеночка, благослови ножки, благослови ручки». И он за все так подробно помолился, сердечно, слезно. И я помолился, и вот, ну, успокоилось сердце. Ничего особенного мне не сказал. Рассказал, что тоже переживал об этом. И так написано, второе послание к Коринфянам, 1 глава, 3-4 стих. «Тем утешением, которым Бог утешил нас когда-то, мы можем этим утешить других». Надо когда-то говорить слова утешения, даже если мы не переживали таких ситуаций, тоже надо. Но, может быть, вот есть у вас именно что и рассказать, и это очень может, ну, не стесняйтесь открываться друг перед другом. И третий совет. Шлем дается, ну, для войны. То есть странно сидеть солдату там на диване, придя в отпуск в шлеме у себя, да, отдыхать. Шлем дается для активных боевых военных действий. То есть шлем надежды спасения нам нужен будет в нашем активном христианстве. И совет мой третий такой: выходите на передовую. В личной вот жизни вашей практикуйте христианство. Будьте такими, какими мы, нас призывает быть Библия, скажем, в 4 главе послания к Ефесянам. И тогда нам понадобится надеяться на Господа в этих практических и непростых ситуациях. А если мы будем уходить от Него, то нам и не надо будет на Него надеяться. Выходите на служение, занимайтесь чем-то в церкви, ищите свое место. И тогда шлем надежды на Господа будет нужен. А если уходить от этого, то и чего и надеяться, если все будет легко. Один нищий, он пришел просить милостыню в большой город, и он зашел к одному богачу и сказал, что ему надо выдавать замуж свою дочь, и не мог бы он помочь ему как-то деньгами. И он обходил все дома в этом городе. Ну, я знаю, что у евреев и до сих пор так принято помогать друг другу, у кого есть нужда, он может или с письмом раввина, или так вот лично обойти. И вот он обходил, и он зашел к одному богачу, и тот, ну, дал ему $20 через порог, закрыл дверь, тот пошел дальше. Прошло время, несколько дней, снова стук в дверь, открывает этот богатый человек дверь, тот же человек, бедняк перед ним, и тот бедняк плачет, говорит: «Ничего не получается. Не могу, такая тяжелая ситуация, никак, ну, не получится у меня вот то дело, которое я собираюсь сделать. Только на вас надежда. Уже не знаю, к кому обращаться, помогите». Богач говорит сразу же ему: «Заходи в дом», и выписывает ему чек на $10,000. Этот бедняк просиял, смотрит, пересчитывает нули и говорит так, смущаясь, стесняясь, заикаясь: «Скажите, а почему вы в первый раз дали мне $20, и сейчас 10 тысяч?» Тот говорит: «Когда ты пришел ко мне в первый раз, я видел, что ты сейчас пойдешь дальше, ты так налегке, ну, так рассчитываешь, что тебе много кто поможет, ну, и вот я дал тебе тогда и немного. А когда я увидел, что, ну, я один, кто остался, кто может тебе помочь, тебе неоткуда больше ждать помощи, то я дал тебе все необходимое». И я хочу в конце своей проповеди сказать самое главное, что в ней должно прозвучать, если рассуждать о теме, о шлеме спасения. Это надо знать новообращенным для того, чтобы стать членами церкви. Это надо знать зрелым членам церкви для того, чтобы побеждать грех и возрастать в вере. Это надо знать старикам для того, чтобы не бояться смотреть в лицо смерти. Мы спасаемся только верой в голгофский подвиг Иисуса Христа. Иисус Христос – наш единственный Спаситель. Прощение, оправдание невозможно без Христа. Освящение, рост невозможно без Христа. Эта мысль есть наш шлем спасения. Он наш Спаситель. Он. И вот если мы в это верим, шлем на своем месте находится. Уповайте на Христа, на подаваемую им благодать, не на 20 долларов, а на все 10 тысяч, которые нам необходимы полностью. И нам дается один шлем спасения на всю жизнь. Я надел свой в 1997 году, и могу вам сказать, что в 2000, 2010, 2020 новых версий этого шлема не выходило. Один шлем на всю жизнь. Только Христос, наш единственный Спаситель. Только Христос, Он удовлетворяет нашу душу, спасает нас, утешает, решает вопросы наши. У нас не должно быть другого жениха у души нашей. И я буду ходить в этом шлеме до конца своей жизни. И если я попаду на небо, то это потому, что Христос умер за меня. И если я когда-то приносил плоды для Бога, то это потому, что находился на лозе Христа. И если я побеждал грех, то только потому, что смотрел на Христа. Поэтому последнее предложение моей проповеди – не меняйте добытый для вас Христом шлем спасения на какие-то дешевые поделки из фольги самооправдания. Аминь.